Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
Виктор Сайдаков, здравствуйте. Это передача «Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». В студии вместе с нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков.
Кроме того, нашу передачу вы можете послушать на сайте Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». А выпуск мы начинаем, как всегда, с короткого анонса.
За 5 минут по всей Сибири – это блок межрегиональных новостей. Он готовится совместно с окружным информационным центром «Сибирь».
Рубрика «Из первых рук. Что происходит с образованием в России? Для кого написан закон?» – это развитие темы. В передаче участвует директор Департамента по науке и образованию исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Евгений Сазонов.
Но поскольку сегодня вы поняли, что звучит «школьная проблема», поэтому рубрика «Знаете ли вы что?» тоже будет посвящена школьному образованию в России и Сибири с исторической точки зрения.
Рассказы о живой истории Сибири доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета Владимир Зверев расскажет о казачестве в Сибири. Это продолжение разговора.
Антология одного стихотворения «Золотая полка русских поэтов» Владимир Башунов. Некоторые стихи и некоторые факты его биографии.
А сейчас новости.
За 5 минут по всей Сибири межрегиональные новости. Встреча с главой Республики Хакасия. Глава государства провел встречу в Республике Хакасия. В ходе встречи президент обратил внимание на необходимость решения проблемы занятости в регионе, а также на развитие внутренних экономических мощностей. Дмитрий Медведев считает, что проблему развития республики надо решать с помощью привлечения трудовых ресурсов из других регионов Сибири. В ходе встречи глава региона сообщил, что собственные доходы бюджета республики за 2 прошедших года выросли на 40%. Рост объема валового регионального продукта составил в 2010 году 4%.
Дмитрий Медведев встретился и с главой Республики Тыва. Он обсудил проблемы развития электроэнергетики в республике. Глава региона сообщил, что для решения проблемы энергодефицита на территории республики необходимо, в частности, включить в инвестиционную программу федеральной сетевой компании закольцевание сетевой линии Тывы. На эти цели необходимо выделить порядка 2 миллиардов рублей, сказал Кара Уул Шалбан.
Надо сказать, что сибирякам в эти дни повезло на пребывание самых высоких лиц в Сибири. Владимир Путин прибыл в Томск, где на площадке технико-внедренческой особой экономической зоны города провел совещание по вопросам совершенствования работы особых экономических зон, технопарков и наукоградов. В частности, обсуждены были вопросы совершенствования нормативно-правовой базы, работы инновационных центров повышения, их инвестиционной привлекательности, снятия избыточных административных барьеров и модернизации механизма финансовой поддержки инновационных центров со стороны государства. Кстати, сейчас в России есть 24 особые экономические зоны 4 типов, 4 технико-внедренческие, 4 промышленно-производственные, 13 туристско-рекреационных, 3 портовые. Особая экономическая зона технико-внедренческая типа на территории Томска создана постановлением правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 года.
Еще несколько слов о визите главы государства в Республику Хакасия. Виктор Толоконский заявил, что необходимо широко использовать все доступные механизмы стимулирования инвестиций в энергетику. Он сказал об этом на заседании Президиума Государственного Совета. Заседание, посвященное проблемам энергетики, напомню, прошло на Саяно-Шушенской ГЭС Республики Хакасия под председательством президента России Дмитрия Медведева. По мнению полномочного представителя, основной базой для стимулирования инвестиций должна служить тарифная политика. В то же время важно искать и использовать дополнительные новые рычаги для расширения возможностей привлечения инвестиционных ресурсов в энергетику.
Это сообщение из Республики Бурятия. В 2011 году на строительство инфраструктуры особой экономической зоны ТРТ «Байкальская гавань» предусмотрено 3,84 миллиардов рублей бюджетных средств. Из них 2,98 миллиарда рублей из федерального, а 857,8 миллионов рублей из республиканского бюджетов и 2,62 миллиона рублей из бюджета муниципального образования при Байкальский район.
Аграрный комплекс. Сибирская аграрная группа в 2012 году планирует начать строительство в Томской области селекционно-генетического центра по разведению чистопородных свиней. В настоящее время идет процесс утверждения проекта. Он будет строиться на территории Томского района. Предполагается, что мощность нового предприятия составит 2150 свиноматок. Инвестиции составят порядка 1 миллиарда рублей. На сегодняшний день в России существует только одно подобное предприятие.
Вы слушаете передачу «Сибирь-матушка» Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». В эфире «Межрегиональные новости» за 5 минут по всей Сибири. Иркутская область до 2013 года выделит 313 миллионов рублей на реконструкцию участка автодороги Еланцы-Хужир. Это Ольхонский район Иркутской области. Из областного бюджета на эти цели будет направлено 313 миллионов рублей. Из них в 2011 году 159 миллионов рублей, в 2012 154 миллиона. В соответствии с региональной программой развития автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, на 2011-2015 годы общая стоимость строительства участка автомобильной дороги Иркутск-Качук-Захал составляет 80 миллионов рублей, участка автодороги Пивовариха-Новолисиха – около 75 миллионов рублей.
Республика Алтай. Аэропорт Горно-Алтайска до конца текущего года планирует открыть регулярное авиасообщение с Москвой. В 2011 году по федеральной адресной инвестиционной программе на реконструкцию аэропорта будет выделено 496 миллионов рублей. Средства пойдут на строительство инфраструктурных объектов для обеспечения безопасности полетов и повышения качества обслуживания пассажиров.
Еще одно сообщение из Республики Алтай. Акционерное общество «Русгидро» стало владельцем 100% акций акционерного общества «Малая ГЭС Алтая», которая была создана компанией для реализации проекта по строительству ГЭС «Чибит» в регионе. Строительством малой гидроэлектростанции предусмотрено инвестпрограммой компании в рамках федеральной программы по развитию энергетики и электрификации республики на 2008-2011 годы. Сейчас на площадке строительства МГЭС «Чибит» развернуты подготовительные работы.
Республика Бурятия. В 2010 году в регионе побывало 400 туристов, что на 10,7% больше, чем в 2009. Объем платных услуг вырос на 21,8% и составил 1,3 миллиарда рублей. В республике туристские услуги оказывают 22 туроператора, 39 турагентств, работают 400 коллективных средств размещения туристов общей вместимостью 13 тысяч мест.
Это была последняя информация на этот час. Продолжаем нашу передачу. В эфире «Сибирь-матушка», передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». У микрофона Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков. За операторским пультом звукорежиссер Андрей Боровиков. А у нас как раз на очереди рубрика «Знаете ли вы что?». И мы вам обещали, дорогие друзья, что будем говорить о народном образовании в Сибири и России. Так вот. Один из исследователей этого вопроса, Андреевич, писал об отсутствии в Сибири до 18 века грамотных людей, за исключением духовенства. Однако среди казаков, промысловиков, крестьян, двинувшихся осваивать новый край, было немало грамотных людей, которые занимались описанием местностей, изготовлением планов населенных пунктов, расписывали дома, церкви, сочиняли различную литературу. На рынках, например, Тобольска, Енисейска, Верхотурья, Тюмени, по крайней мере, 40-х годов 17 века стали появляться грамматики, азбуки, псалтыри, часословы, что, несомненно, было вызвано повысившимся спросом на литературу.
Спрос на учительные книги особенно повысился в конце 17-го, начале 18 веков. Руководители сибирского приказа, обратив на это внимание, стали закупать учебную литературу в Москве и посылать ее сибирским воеводам для продажи с прибылью. Так, в феврале 1703 года начальник сибирского приказа Виниус распорядился купить на печатном дворе 300 азбук, 100 часослов, 50 псалтерей учительных и посылать их в Верхотурье для продажи с прибылью из приказной избы верхотурским всяким чинов людям для изучения детей. Примечательно, что через год в верхотурской смете отмечался особенно значительный спрос на азбуки.
А вот главной формой народного просвещения в допетровской Руси было обучение частных мастеров грамоты. В этом отношении Сибирь не представляла какого-либо исключения. До начала XVIII века здесь не было школ, а в качестве частных учителей выступали писцы, подьячие, церковнослужители и просто грамотные люди. Обучение было примитивным и имело целью практически прикладную грамотность, учили читать и писать. Но в 17 веке и здесь уже были люди с тягой к более широким знаниям, которые достигали уже значительных успехов либо путем самообразования, как писал Ремезов, либо продолжали обучение в крупных культурных центрах Руси, как Андрей Несговорский, отправившийся из Тобольска в Киев книжного ради учения.
Во второй половине 17 века в ходе борьбы официальной церкви с ересями и расколом началось движение за повышение культурно-образовательного уровня русского духовенства, а в конце века правительство Петра I взяло курс на подготовку грамотных светских кадров, необходимых для осуществления широко задуманной программы государственных преобразований в России. Эти новые веяния времени в области культуры, связанные с обострением классовой борьбы и становлением абсолютизма, захватили и Сибирь.
Ну что ж, переведем дыхание немножко в сторону от образовательной темы. Хотя, опять же, сегодня песни, которые будут звучать в нашей программе, они посвящены школьным годам, как вот этот знаменитый школьный роман, который поет Наталья Штурм. Продолжаем нашу передачу. Рубрика «Из первых рук». Мы говорили, что сегодня она будет посвящена образованию. Что происходит действительно с образованием в России? Для кого написан закон? Мы развиваем тему. В передаче участвует директор Департамента по науке и образованию исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Евгений Сазонов. С ним беседовала Ольга Шадрина. Включаем запись.
Ну а прежде чем включить запись, я бы хотела сказать, что с 28 февраля по 1 марта в городе Иркутске проходило заседание Координационного совета по образованию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Председателем этого Координационного совета является заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов. На заседании обсуждались вопросы, связанные с модернизацией системы образования, и, в частности, руководители системы образования Сибири обсудили и утвердили систематизированные предложения регионов Сибири на шумевший проект федерального закона об образовании в Российской Федерации. Объем высказанных поправок сибиряков составил 46 страниц. Евгения Сазонова, я спросила о судьбе этих поправок, что дальше, и вот что он ответил.
Вопрос заключается в том, что это не единственная такая разовая какая-то акция по представлению этих поправок, но данные поправки были и представлены полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе и тоже нашли его поддержку. Насколько мы понимаем, были также им представлены федеральные органы власти. Мы представили данные поправки в комиссию по доработке законопроекта. Точно так же после вот этого утверждения на Координационном совете они будут направлены в Государственную Думу, в Совет Федерации. То есть идет масштабная и многоканальная работа по отстаиванию вот этих интересов и продвижению этих поправок в законопроект.
Стоит отметить, что в мероприятии приняли участие директор Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации Елена Низиенко, генеральный директор издательства «Просвещение» Александр Кондаков, один из основных разработчиков закона об образовании и новых стандартов, которые будут приниматься в образовании. Естественно, им было задано очень много вопросов. Евгений Сазонов рассказал подробности этого разговора.
Этот вопрос очень интенсивно обсуждался, и тут нужно сказать, что приехал не только сам Александр Михайлович Кондаков, но и целая делегация, команда разработчиков, и они интенсивно работали не только на Координационном совете, но и в рамках образовательного форума образования при Ангаре, и встречались с педагогической общественностью, обсуждали этот вопрос, и, конечно, на Координационном совете. Вопрос о стандартах, он, конечно, очень болезненный, да, и вызвал широкий общественный резонанс. Тут нужно отметить несколько вещей. Первое, то, что принятие новых стандартов на всех уровнях общего образования необходимо. Да, и нужно отталкиваться от того, что оставлять в нынешнем виде эту систему нельзя. Нужно, наоборот, активизировать смену стандартов, активизировать процесс их реализации. Вопрос, что должно содержаться в стандартах и каковы условия реализации.
И еще один вопрос, который я задала Евгению Сазонову. Зачем менять сегодня стандарты образования? Вот что он ответил.
Разработчики действительно очень фундаментально подошли к разработке образовательных стандартов. Была проведена огромная, можно сказать, научная работа, целью которой было прежде всего построить новые федеральные государственные образовательные стандарты на основе ценностей Российской Федерации и граждан Российской Федерации. То есть в основу разработки новых стандартов легла модель ценностей российского общества. И смысл стандартов, как это вот сейчас не может быть курьезно говорить, это достижение общественного договора между обществом как заказчиком, между педагогической системой, между властью о том, каким должно быть содержание образования и что мы хотим получать на выходе из образовательного учреждения, какого человека, какого гражданина, какую личность, с каким набором знаний и компетенций. И в этом плане работа ведется в правильном направлении. Ведется в правильном направлении и то, что вызвало наибольшую дискуссию, это выборная модель, выбор определенного количества предметов. Действительно необходимо внимательно очень отнестись к тому, какие предметы должны быть в каком-то базовом пакете, какие должны быть по выбору, какие там на профильном уровне, какие на базовом, и, соответственно, разрабатывать новые учебные программы, и это очень непростой процесс. Но сам подход на самом деле менее спорен при его детальном рассмотрении, чем кажется вот сейчас, когда такая острота стоит. Во-первых, и задача профилизации общего образования и старшей ступени общего образования, она стоит еще с 2002 года. Просто этот вопрос очень сильно буксовал последние годы. Фактически профильная школа у нас сейчас находится в зачаточном состоянии. Новый стандарт направлен на решение этого вопроса в том числе. И тенденция к тому, что старшеклассник должен и может, имеет право выбирать, актуализировать для себя какие-то области знаний, он вполне правомочен. Вопрос в соотношении и содержании того, что будет туда заложено. Разработчики, в принципе, услышали и опасения на заседании Координационного совета и в процессе другой своей работы. Они показали, в принципе, то, что готовы работать над этими изменениями, доведение до каких-то кондиций. И в том числе задача стоит, и почему такой общественный резонанс, более подробно, детально и профессионально говорить сообществом о том, в чем смысл этих стандартов, что они в себе содержат. И дальше, конечно, переходить к разработке новых образовательных программ. В том числе вот, была достигнута договоренность, что должны состояться такие большие межрегиональные совещания, расширенные уже с большим количеством участников из профессионального сообщества и общественности, для того, чтобы как раз прийти к этому общественному договору, что такое образование, каким должен быть продукт образовательной деятельности. В том числе и Координационный совет будет принимать здесь живейшее участие.
Я напомню, что я беседовала с директором Департамента по науке и образованию исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Евгением Сазоновым. Через несколько минут мы продолжим эту тему.
И снова рубрика «Знаете ли вы что?». Так вот, знаете ли вы что? В 1702-703 годах в Тобольске при архиерейском доме была открыта первая в Сибири и вторая в России провинциальная школа для подготовки низшего звена церковнослужителей. После школы в Ростове, там была она открыта в 1702 году. Указ Петра I о ее открытии был послан в Тобольск еще в 1697-98 годах митрополиту Игнатию. Но последний вскоре попал в опалу, и открытие школы затянулось. По царскому указу от 9 января 1701 года в Тобольск был послан приказным человеком и диаком в Софийский митрополичий дом дворянин Андрей Иванович Городецкий. Ему велено было для утверждения и расширения словес Божиих на Софийском дворе или, где прилично, построя училище, обучать детей служителей церкви грамоте, а потом словесной грамматике и протчим на славянском языке книгам. На учительские должности рекомендовалось подыскать искусных, мирских, добрых людей на месте или в каком-либо другом городе.
К приезду в Тобольск весной 1702 года нового митрополита училище, видимо, в основном было выстроено. Летом 1702 года Филофей писал, что училищные заведения строением приходят в совершенство, и дети для обучения собираются, но нет нужных книг. Тобольский воевода Михаил Черкасский в том же году доложил сибирский приказ об окончании строительства школы и отметил, что она располагается на Софийском дворе при Троицкой церкви.
Филофей намеревался в открываемой им школе организовать обучение по образцу юго-западных духовных школ. По его приказу в 1702 году ездил в Киев митрополичий сын боярский Еремей Иванов с поручением приобрести для Тобольской школы церковных треб и книг грамматических, а также завербовать диака Черного в архидиаконы, да учителей латинской науки двух, спиваков четырех человек, студентов двух человек. В Печорском монастыре он приобрел 206 учебных и богослужебных книг. В школу принимали детей церковнослужителей, обучали их преимущественно начальной грамоте, читать, это был букварь, часослов, псалтырь, писать и петь церковные службы. С 1703 по 1726 годы здесь обучалось 33 человека, из них 4 человека были уволены с церковной службы, остальные 29 поступили на диаконские и причетнические должности. Тобольскую школу церковь стремилась использовать и для подготовки миссионеров из детей местных народов. Ну а теперь от исторической темы по образованию к теме современной. Мы продолжаем тему, что же происходит с образованием в России или для кого написан закон. Напоминаю, что в передаче участвует директор Департамента по науке и образованию исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Евгений Сазонов. А разговаривала с ним Ольга Шадрина.
Еще один очень важный аспект обсуждался в Иркутске. Я напомню, что заседание Координационного совета по образованию проходило 28 февраля и 1 марта. Экономические аспекты развития системы образования, то есть то, на какие деньги будет проходить модернизация. Сегодня это один из главных, вернее, основной вопрос.
Еще один очень значимый этап и очень сложный – это вопрос и риски, собственно говоря, реализации в реальных условиях, в которых как бы живет сейчас школа и общество. Это то, каким образом реализация стандартов будет увязана с вопросами нормативно-подушевого финансирования. С новой системой оплаты труда, где деньги идут за учеником в этих системах, есть риск и большое опасение, что выбор учеников старших классов будет ориентирован на предметы гуманитарного и социально-экономического профиля. И мы уже системно начнем терять выпускников школ по, естественно, научному циклу, математическому циклу, техническому циклу. А это приведет к оттоку и уменьшению слоя и преподавательских кадров. Мы и сейчас их теряем, а это будет достаточно серьезной угрозой. Каким образом настроить еще систему и сеть образовательных учреждений, экономику образовательных учреждений, чтобы можно было реализовать вот те идеи заложенные, это очень большой и, по сути дела, самый серьезный вопрос. Дело не только в том, что там предложения эти не проработаны. В конце концов, на внедрение стандартов дается 10 лет. Хотя точка зрения Координационного совета, что это слишком отсроченная дата, нужно быстрее их дорабатывать до оптимального состояния и быстрее вводить, потому что общество не может позволить себе жить вот в такой растянутой модели реформирования. Вся проблема заключается в другом. Есть федеральные стандарты, федеральная рамка. Вместе с тем полномочия по обеспечению, реализации, содержанию образования переложены на уровень субъектов федерации и в еще большей гораздо степени на муниципальный уровень, где практически нет наполняемости бюджетов. И большая часть ответственности ложится непосредственно на руководство школы, даже не муниципального уже управления, не муниципального образования, а непосредственно на образовательное учреждение. Во многом, да, и это ответственность директора школы как управленца и как должностного лица. Но когда федеральный новый образовательный стандарт задает совершенно иную планку материального обеспечения образовательного процесса, в этих экономических условиях, надо признаться в этом прямо, это практически невозможно. Тогда что мы должны сделать с системой образования в целом? С сетью, с экономикой, с подготовкой педагогических кадров и сколько нужно в это вложить. Сколько нужно вложить в написание новых программ и как переобучать учителей. То есть это за собой влечет очень большой комплекс проблем. Сейчас однозначных рецептов нет. И вот на самом деле наибольшая угроза таится в этом, а не в той модели, предложенной стандартов. Модель, в принципе, если предметно разбираться, она удовлетворяет современным запросам и направлена на развитие. Но вопрос реализации и риски, в том числе общественные, экономические риски, они очень серьезны. Их нужно просчитывать. Точно так же, как просчитывать всю экономическую составляющую внедрения этих стандартов. Сейчас Министерство образования говорит, что это все зависит от того, насколько регионы до этого вложились в модернизацию систем образования. И где-то это от 3% от бюджета образования в субъекте в год, потому что это растянутое мероприятие на несколько лет, а где-то может быть и 50%. Но, извините, мы говорим о федеральном государственном образовательном стандарте. И понятно, что субъекты федерации разные, разная бюджетная обеспеченность. Если мы говорим о создании и о функционировании единого образовательного пространства и равенства возможностей, обеспечения конституционных прав граждан, это все равно должно задаваться на каком-то федеральном уровне. В том числе вот одно из предложений законопроекта об образовании в Российской Федерации говорит о том, что необходимо заложить на уровне бюджета Российской Федерации совершенно конкретную норму процентную расходов на образование. И тогда это совершенно другой качественный инструмент влияния экономического на систему образования.
Я беседовала с директором Департамента по науке и образованию исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Евгением Сазоновым.
А теперь песня из ретро «Тропинка школьная моя». Ее в свое время написал композитор Мурадели.
Давайте снова. сначала от поля и речки с родного причала от печки, от печки.
Рассказ о живой истории Сибири. Доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета Владимир Зверев рассказывает о казачестве в Сибири. С ним беседует Виктор Сайдаков. Включаем запись.
В прошлый раз мы с Владимиром Александровичем Зверевым остановились на том, какие же казаки считались линейными. А сегодня мы, продолжая нашу передачу, будем рассказывать об их быте и о современном взгляде историка на проблему казачества. Включаем запись.
Вот, скажем, Иртышская линия – это 10-верстная полоса по левому берегу Иртыша. Ну, кое-где она расширялась, отдельные поселения казачьи выносились вглубь степных пространств, ну, как бы как форпосты для наблюдения за поведением окрестного населения. Так что, условно, можно сказать, что это полоса несколько десятков километров, которая простиралась по южным границам. По мере того, как южные границы уходили все дальше и на юг, оказывалось, что уже, собственно, на этой полосе пограничную службу нести не актуально. Поэтому где-то с конца 19-го, начале 20 века такая регулярность казачьей службы, она была уже довольно условной. Казаков, в общем, все в большей степени уравнивали с регулярными воинскими подразделениями, то есть производили набор на тех же условиях, на условиях всесословной воинской службы, который действовал для всего остального населения России. Саму эту службу делили на несколько разрядов, да, был подготовительный разряд, был, собственно, служилый разряд и был запасной разряд. Так что освободилась возможность для того, чтобы казаки наряду с военной службой занимались и хозяйственной деятельностью очень активно. Они стали приобщаться к земледелию, к животноводству, стали сами себя прокармливать, сами стали в основном себя обеспечивать не только продовольствием, но и снаряжением, и вооружением, даже на время военных действий. Но как бы то ни было, конечно, они в Сибири, казачество не стало этносоциальной группой, как сказали бы ученые. То есть этнографическое, культурное своеобразие сибирских казаков было минимальным. Это было служилое воинское сословие. То есть, по-другому скажем, это не этносоциальная группа, а сословная группа, которая отличалась от других категорий местного населения в основном чем? Теми правами и теми обязанностями, которые они имели перед государством. Надо сказать, что сибирские казаки имели некоторые льготы по сравнению, скажем, с крестьянством, с основной массой населения местного. Они, скажем, не платили государственных налогов. Они имели льготы в землевладении и землепользовании. Фактически в их распоряжении находилось огромное количество земель, это так называемые земли казачьих войск, которые частично находились в общем распоряжении, но в значительной части были разделены между отдельными казачьими обществами, ну, такими же сельскими общинами, как это было в крестьянской среде. Но внутри обществ, скажем, полевые наделы казаков были гораздо более обширными, чем у крестьян. Я хочу напомнить, что на рубеже 19-20 веков происходила землеустроительная кампания, и для крестьян сибирских нормой землепользования на земельную душу стали 15 десятин, а у казаков сибирских эта норма была 30 десятин, в два раза больше. А стало быть, многие крестьяне с завистью смотрели на казаков, которые имели гораздо больше земли, не платили государственных налогов. И вот в годы, скажем, революционных потрясений одно из требований сибирских крестьян было в тех местах, где они жили по соседству с казаками, уравнять их с казаками в правах на землю и в гражданских правах.
Потом мы говорили о том, как изменилось казачество после Октябрьской революции.
Ну, считается, что большая часть сибирского казачества поддержала белое движение. Ну, именно потому, что оно боролось за сохранение своих сословных прав и привилегий. А советская власть эти сословные права и привилегии ликвидировала уже, как только сформировалась. Но некоторая часть казаков, это были не белые, а красные казаки, это в основном из среды казачьей бедноты, которая имела малый доступ, собственно, к распоряжению этими казачьими землями, и которая там чувствовала бесправие свое по отношению к казачьей старшине, по отношению к казачьим офицерам, к старшим чинам, которые часто творили произвол. Что касается, собственно, расселения казачества, то вот, в всяком случае, во второй половине XIX века на линиях на этих казачьих казаки селились поселками, несколько поселков объединялось в станицы. Станица – это административная единица, центром которой было поселение, которое тоже именовалось станицей. Можно сказать, что станица у казаков – это аналог волостного села у крестьян, а поселки у казаков – это аналог крестьянских деревень. Ну, вот такая была терминология, да? У крестьян – деревня, у казаков – поселок, у крестьян волостное село, у казаков станица. Ну, а центром всего казачьего вот этого войска был Омск, где располагалось войсковое управление, которое делилось на разные подразделения. Была хозяйственная служба, была строевая служба. Во главе сибирского казачьего войска стоял наказной атаман, который одновременно выполнял обязанности генерал-губернатора степного края, то есть соединял в себе военные и гражданские функции.
Еще, конечно, не мог я не спросить у Владимира Александровича, какова его личная точка зрения по поводу возрождения современного казачества.
Ну вот я про сибирских казаков скажу. Были они сословием, как я уже сказал. Сословие – это явление средневековое, это явление феодального общества. Когда общество модернизируется, когда оно становится современным, сословные границы, сословные привилегии и сословное неравноправие исчезают, уравниваются в правах граждане современной цивилизованной страны. И невозможно себе представить, чтобы современная цивилизованная страна вернула сословные привилегии или сословное неравноправие каких-то категорий своих жителей. Поэтому казачество никак не может возродиться как сословие. Это означает, что были бы обижены многие другие жители Сибири, скажем, если бы сибирские казаки, им бы возвращены были привилегии на владение и пользование землей, если бы они, скажем, получили сословные привилегии на выплату налогов, да, освобождены были бы от налогов, от платежа налогов. Если бы, скажем, они получили бы какие-то существенные привилегии при несении воинской службы, почувствовали бы себя ущемленными, несправедливо ущемленными, другие категории сибирских жителей, естественно. Вот другое дело этносоциальное различие. Вот почему, скажем, в большей степени казачество большим успехом возрождается в европейской России, ну, скажем, на Дону или на Яйке, на Урале нынешнем, потому что там они имели значительное этнографическое своеобразие, то есть был большой пласт казачьей народной культуры, казачий фольклор, казачьи танцы, казачья соционормативная культура, какие-то специфические формы воспитания, образования детей. В некоторой степени это присутствует и у сибирских казаков, в той степени, в какой они начали, успели немножко сформировать вот это вот этнографическое, социокультурное своеобразие. Но все-таки в гораздо меньшей степени, чем у казачьих войск Европейской России, у них это присутствует. Мне известны, скажем, исследования, этнографические исследования казаков. В основном эти исследования все-таки трактуют о своеобразии не культурном, а своеобразии по социальной организации, ну, скажем, своеобразие в расселении, своеобразие там в формах хозяйственной деятельности. Да? Я думаю, что вот там, где речь идет о культурных каких-то формах своей особенки, этнографической, там простор есть для тех людей, которые считают себя казаками или хотели бы считать себя казаками, простор для культурного творчества. Возрождайте традиции предков, приращиваете эти традиции, приумножаете эти традиции, но вряд ли целесообразно расширять круг своей деятельности вот за счет требований сословных привилегий.
Я беседовал с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Александровичем Зверевым.
Золотая полка сибирских поэтов. Владимир Башунов. Антология одного стихотворения. Слово Виктору Сайдакову.
Уже буквально перед самой передачей я просматривал на сайте материалы, которые были связаны с творчеством Владимира Мефодьевича Башунова. И с удивлением, с хорошим удивлением, увидел, как на Алтайской земле относятся к этому поэту. Поэт, который вживую был у нас в студии, о котором мы часто и много говорили. Я уверен, что пройдет еще несколько лет, и его значение, значение его поэзии будет подниматься все выше и выше. Сегодня уже понятно, что это не какой-то местечковый поэт, что это не поэт одного какого-то региона, там, Сибири или Алтая, что это истинно русский, общероссийский поэт, хотя звучание его еще выше. Человек, который очень философски описывал свои чувства, особенно природу, слияние человека с природой. В последние годы, когда мы с ним встречались, он читал стихи, в котором все больше звучало горчинки. И последний его сборник стихов, который назывался «Полынья», был, к сожалению, проникнут вот этими грустными нотами. Но философское смысление в ней было такое, каким оно бывает у каждого поэта, который начинает подводить итоги. Вот тут, наверное, я не прав, подводил ли он итоги, может ли вообще подводить поэт итоги. Но все чаще и чаще задавал себе вопрос, что он сделал, как он жил, оставил ли он то, чему могут научиться люди. А учиться есть чему у этого поэта. Вы, наверное, помните его стихи, которые я читал вам, и сегодня я хочу познакомить со стихотворением, которое называется «Боюсь ли я суда чужого». Вот здесь как раз он задает те вопросы, которые задавал в конце жизни. Кстати, эти вопросы, я думаю, задает каждый человек, самому себе тоже. Дай Бог, если они так же глубоки и так же проникновенны, а ответ на них, наверное, в вечности. «Боюсь ли я суда чужого?» «Нет». Не боюсь. Боюсь ли я, что излукавленное слово ударит пострашнее ружья? Боюсь ли недопонимания, когда вблизи, чужее, чем врозь, кривых усмешек, толкования, заветные мысли в крив и в кось? Нет, не боюсь. Перебоялся, перебесился, перемог. И внутреннего постояльца надежно спрятал под замок. Его не тронут облучения, хулою ли, хвалою, но душа не знает облегчения, глядит с усилием и темно. А что ты хочешь? Возраст все же. Но возраст ли? Вдруг поушли мои друзья, мои сторожи. Пол юности лежит в земли, а кто притворнее моложе, тот за спиною корчит рожи. Что с них? Они на том взросли. Жалеть себя себе дороже. Слабеет крепь, но возраст ли?
На этом наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам самого доброго.
До новых встреч, дорогие друзья. Хороших вам весенних дней. И в самом конце еще одна песня, она на школьную тему. Школьный вальс.
Давно, друзья веселые, простились мы со школою, но каждый год мы в свой приходим класс. В саду березки с кленами встречают нас поклонами, и школьный вальс опять звучит для нас. Сюда мы не летишками, спиналами и книжками ходили и садились по рядам. Здесь 10 классов пройдено, и здесь мы слово «Родина» впервые прочитали по складам. Под звуки вальса плавные мы вспомним годы славные, любимые и милые края. Тебя с седыми прядками над нашими тетрадками учительница старая моя. Промчались зимы с веснами, давно мы стали взрослыми, но помним наши школьные деньки. Летят путями звездными, плывут морями грозными любимые твои ученики. Где бы ни бывали мы, тебя не забывали мы, как мать не забывают сыновья. Ты юность наша вечная, простая и сердечная.